Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с темы о подозрительной бедности, потому что сегодня СМИ написали о плане ограничить детские пособия именно тем семьям, которые считаются подозрительно бедными. Вот уже есть комментарий Минтруда, это подробно обсудим. Потом, больше трети граждан России хотели быть чиновниками. Интересно, почему? Идут они туда во имя служения народу или все-таки во имя дохода какого-то? Потому что чиновники, в ряде случаев, чиновники особенно высокого уровня, ассоциируются с большими деньгами. ВОЗ выступила против паспортов вакцинации, которые давали бы привилегии привившимся. И вот здесь интересно, паспорт о вакцинации, об этом говорят все чаще, об этом говорят, в частности, в Европейском Союзе, и он подразумевает некие привилегии. А возможно ли выдавать такой документ, не подразумевая неких привилегий? Например, свободного въезда в страну, там, посещение каких-то общественных мест, заселение в гостинице, ну и так далее. В конце обсудим ситуацию, связанную с опасностями для детей, потому что Екатерина Мизулина заявила, что установлен один из организаторов некой суицидальной акции 3 марта. Об этом много говорили, якобы в социальных сетях распространили какую-то информацию, что там призывают людей какой-то коллективный суицид совершить, ну что-то подобное вот этому по образу и подобию вот этих запрещенных синих китов. Обсудим, насколько массовые подобные явления, как с этим бороться и почему самое главное это имеет какую-то общественную значимость, что ли, то есть на это обращают действительно внимание подростки или дети. В общем, про опасность это поговорим. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер собака говорит и МСК, телеграм говорит и МСК-бот. Но давайте, сегодня пятница, 5 баллов показывает Яндекс, есть повод поговорить нам с вами о движении.
В движении.
7373948, расскажите, пожалуйста, сообщите, где вы едете, что вы видите. Я вижу на картах Яндекса 5 баллов. Садовое кольцо, кстати, на удивление, посвободнее, чем вчера. А вот третье транспортное, конечно, тормозит. Если смотреть по внутренней стороне, то это по часовой стрелке от Нижних Мневников до Савеловской эстакады и в обратную сторону. Так, по, значит, внешней стороне смотрим еще, знаете, откуда? Примерно от Красносельской. Примерно от Красносельской до, соответственно, куда? Ну, до Звенигородки, где-то так вам придется постоять. Внутренняя сторона в районе Варшавки тормозит из-за дорожно-транспортного происшествия. Внешняя сторона при съезде на шоссе энтузиастов, при съезде на Новую Рязанку и на Старую Рязанку тоже, ну, тяжело, на Нижегородку тяжеловато. МКАД, Восток традиционно тяжелый от Носовихинского шоссе до, соответственно, даже ниже Дзержинки, сюда, то есть до Беседок, до Бесединского моста. Есть затруднения на внутренней стороне между Варшавкой и Каширкой. Есть затруднения еще на внешней стороне в районе Коммунарки и в районе туда съезда к Рассказовке. Так, и, в общем-то, все. Радиальными магистрали, ну, кроме Ленинградки, кстати, все остальное едет, пока на удивление. То есть, если вы вдруг сейчас решите выехать из города, это прям хорошее время, потому что по Яндекс потом прогнозирует уже 7 баллов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, а что тут уже? А мы уже домашние, говорит Сергей. Ну и прекрасно, тогда будете вдумчиво ослушиваться в темы, которые я вам подготовила. Так, СМИ узнали о плане ограничить детские пособия подозрительно бедным. Минтруд предложил изменить правила выплат нуждающимся в соцподдержке семьям с детьми от 3 до 7 лет. Поддержки государства могут лишиться семьи с несколькими домами, площадью более 40 квадратных метров на человека и с новыми машинами. Минтруд предложил перестать платить вот такие детские пособия. Коммерсант об этом сегодня писал. С помощью этих нововведений помощь малоимущим семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет хотят сделать более адресной и эффективной. Сейчас, чтобы семья могла получить помощь от государства, ее белые доходы должны быть ниже установленной в субъекте черты бедности. Из-за этого выплаты могли получать граждане с серыми явно высокими доходами, отмечает издание. Чтобы решить проблему, Минтруд изменит правила получения. И уже есть комментарий Минтруда, я вам прям по-свежему зачитаю. Значит, планируют учитывать имущество и вклады при назначении выплат на детей от 3 до 7 лет. На них могут также рассчитывать семьи, которые владеют квартирами, если площадь на одного человека меньше 24 квадратных метров. Семья может иметь дома, если площадь на каждого члена семьи меньше 40 квадратных метров, может иметь одну дачу, гараж, машину, место. У семьи может быть участок земли площадью не более 25 соток, наверное, да, 0,25 гектара. Нежилое помещение... это получается сколько 0,25 гектара? Ну да, да, правильно, 25 соток. Нежилое помещение, автомобиль, мотоцикл, трактор или катер. Также у семьи может быть банковский вклад, если годовой доход от процентов не превышает прожиточного минимума. Семья с новой до 5 лет машины с мощностью более 250 лошадиных сил пособие получить не может. С нами на связи Сергей Смирнов, доктор экономических наук. Сергей Николаевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Доброго дня.
Скажите, а вам не кажется, что это какое-то странное представление у чиновников о том, кто такой бедный? И действительно ли люди с серыми доходами и с официально маленькой зарплатой, их настолько много, что нужно менять вот эти критерии, потому что они отбирают, видимо, не знаю, деньги у более нуждающихся?
Ну, вы знаете, на самом деле принцип адресности, он реализуется во многих странах. Другое дело, что у нас не очень привычно, как говорится, на нашу психологию.
Так.
Да? Вот, казалось бы, у тебя есть некие активы, и ты теоретически должен получать или можешь получать с них доход. Да? Ну, понятно, же есть ситуации на поверхности, вот, скажем, муж и жена, у них две квартиры. Понятно, что они не живут в двух квартирах. И одну они, скорее всего, сдают. Легально, нелегально — второй вопрос. Если легально, вопрос отпадает сам по себе, потому что федеральная налоговая видит все эти доходы и говорит органам соцзащиты: ребята, а зачем им? Они выше уровня бедности живут. Они, может быть, даже на уровень среднего класса где-то выходят. На самом деле система вот этой адресности, она очень сильно распространена. В той же самой, ну извините, Албании маленькой, там есть значительное количество распределения земельных участков, которыми обладают семьи, по зонам. Там, по-моему, 8 зон, да? И каждая характеризует своим уровнем плодородия. То есть, теоретически, семья может возделывать участок, давать и так далее. В России подобного рода вещи, кстати, тоже есть, потому что, ну, есть конкретные примеры, не буду называть область, да, человек вроде не имеет практически никаких доходов, кроме пособия по бедности, но на самом деле у него там, это конкретный случай, корова там, да, которая дает молоко, творог, там яйца куриные, так сказать.
Ну, то есть, если есть огородик, да, гипотетически, то ему уже вот эти лишние, да, там, условные 3 рубля не нужны.
Он продает, и все об этом все знают. Другое дело, вы абсолютно правы в чем, что далеко не всегда обладание теми или иными активами превращается в источник дохода. Мы в свое время делали подобного рода работу для Минтруда, это было 5 лет назад, в 2016 году,
так.
И предлагали вот эту самую систему, системой коэффициентов и так далее. Был такой подход к снаряду, понятно, что это вызвало неоднозначное отношение, но тем не менее, ну вот скажем, какие-то ограничительные вещи, безусловно, работают. 250 лошадиных сил машина, ну извините, а где вы взяли на нее деньги, предположим?
250,
да?
Вот, да, 250.
Да, 250, да, ну да. Вот, это не ржавые «Жигули», которые, конечно, не надо учитывать, или какая-нибудь там малютка, АК там, я не знаю, что там из советского автопрома еще живо. Вот да, если подобного рода вещи есть, ну, извините. Потом вот скажем, что облегчит, да, контроль за расходами. Ну, вы знаете, что с этого года пошла новая система, все эти чеки как-то можно теоретически отслеживать. И я не вижу в этом, на самом деле, ничего дурного. В конце концов, мы живем в государстве, где не каждый сам за себя, а все-таки мы формируем бюджет пенсионного фонда, мы формируем бюджет разного рода, ну, сам бюджет.
Сергей Николаевич, я понимаю, да, но здесь интересный вопрос, вот Анна как раз справедливо задает. А сведения обо всем этом имуществе, а главное о вкладах, налоговая будет предоставлять? Или если есть вы какой-нибудь знаете, убогонький катерок, да, убогонький катерок и какой-нибудь ржавый гараж, и вот это станет основанием для государства?
Я думаю, не будет. Дьявол в деталях, и должны быть, безусловно, вот законные акты, соответствующие нормативно-правовые акты, вот системой коэффициентов, да, скажем, те же «Жигули» или «Ржавый гараж» идет по нулям, да, а вот где-нибудь в центре Москвы вдруг обнаруживается гараж, ну, бывает, бывает. Я понимаю, случаи единичные такие, когда гараж там за 2 миллиона у бедной семьи вдруг обнаружится, да, и его, естественно, учитывать надо. Я беру маргинальные случаи, нулевой и какой-нибудь с коэффициентом 10, да, и вот, конечно, подобного рода семья, если она претендует на пособие, ну, извините, а зачем вам гараж за 2 миллиона рублей? Извините, продайте его, если не можете его использовать, и вам деньги уже на текущие расходы.
Сергей Николаевич, да, но при этом они, например, он даже этот катерок продаст за какие-нибудь 3 рубля, вот, и, соответственно, видимо, будет, ну, будет вправе обратиться за помощью. Но здесь другой еще есть момент, который мы читаем по «Коммерсанту». Минтруд планирует ограничить выплаты семьям, у которых нет никаких официальных доходов. Зарплат, доходов от предпринимательства, выплат по договорам, гонораров. Речь идет о тех гражданах, у которых нет уважительных причин не работать.
Да. Уважительные причины, вы абсолютно правы, там перечислены. Уход за ребенком-инвалидом, по-моему, за человеком в возрасте 80 лет и старше, да, и эти все по-прежнему люди, если они бедные, они будут получать эти пособия. А в принципе, ну извините, если нет доходов, то по каким причинам ты их не имеешь? Ты не инвалид, ты трудоспособный, ты хочешь вести такой рассеянный образ жизни и получать что-то там на пропитание, но это, извините, это зона твоей социальной ответственности. Поймите, я, конечно, либерал, но не настолько, да? Я за то, чтобы деньги попадали тем, кто в них нуждается. Реально нуждается. Тех, кто хочет, даже при небольших размерах этих пособий. Понятно. И это не назовешь жировать за счет нас с вами, честных налогоплательщиков.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Принято. Сергей Смирнов, доктор экономических наук. 414. А чем 8-9-10-летний ребенок отличается от 7-летнего? Тем, что в 7 лет ребенок идет в школу, и, видимо, теоретически матери, например, которые не могли пойти работать в силу того, что нет детского сада, не с кем ребенка оставить, то с 7 лет она может уже точно пойти на работу, потому что ребенок идет в школу, а, соответственно, уже вот необходимости какой-то в выплате денег в силу того, что кто-то из родителей не работает, видимо, нет. Возможно, такая логика, не знаю почему. Нет доходов, а на бирже труда не стоишь. Может, ты в черную работаешь, говорит Алла. Может, дело не в адресности помощи, а просто в том, что недостаточно финансирует социалку. Денег меньше, людей тоже такое же количество. Раньше богатые годы на это было плевать. Теперь под словами об адресности хотят урезать финансирование. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Да, да, Григорий.
Григорий.
Пособие эти минимальные. 1200, если ухаживать за человеком, который старше 80 лет.
Поэтому он может, да, это официальная уважительная причина не работать, и, соответственно, может претендовать.
Причина, да, очень трудно оформить это, да, достаточно. На 2 заявления через год.
Подождите, оформить все равно можно. Давайте так, оформить в любом случае можно. Здесь речь в данном случае идет о том, что государство считает определенную категорию граждан подозрительно бедными. Потому что если покопаться, у кого-то есть огородик, теоретически, на котором можно что-то выращивать. А если есть машина в 250 лошадиных сил, для государства это тоже подозрительная история. А что ж ты ее не продашь тогда и не купишь себе машину в 150 лошадиных сил, а высвободившиеся деньги быстро куда-то направишь? Ну, очевидно, там проешь, например. 7373-948. Если нет продления, то ребенку в 7 лет из школы надо забирать в час дня, тут сильно не поработаешь, жираф Гешефтмахер говорит. Ну, а как люди-то работали? Ну, послушайте меня. Ну, как люди все равно работали? Были периоды, когда дети в 7 лет ходили в школу одни. Это сейчас правила поменялись, понятно. Сейчас там многие в 16 их возят. Мама не работает, потому что возят ребенка в школу на машине за 2 квартала. Вот. Но мы-то говорим с вами об объективных вещах, которые с точки зрения государства логичны, что пособие с 3 до 7 лет. 7373-948, телефон прямой эфир. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Максим, меня зовут.
Да, Максим, вам такая вот градация как? Нужна все-таки она?
Мне кажется, не нужна. Государство чем-то не тем занимается. Даже вот по поводу машины, например. 250 там лошадиных сил. Но купил я 20-летнюю там какую-нибудь «Шевролет».
Я тоже об этом подумала, кстати, да.
Больше лошадиных сил. Но она стоит 3 копейки.
Это правда.
А я вот умею ее ремонтировать, и я буду ее ремонтировать. Но она мне нужна, так как у меня большая семья. И что, мне
нет, тут купить? Машина, правда, не старше 5 лет. Здесь, видите, как здесь есть определение. Если машина младше 5 лет, то тогда да, тогда уже не надо. Значит, было на что купить. Спасибо большое. Мне кажется, в этом случае одиноких матерей станет меньше, так как придется судиться с отцами их детей. Многие одинокие мамы довольствуются государственными пособиями, не трогают отцов детей. А теперь, чтобы выудить, нужно будет добиваться алиментов. Киткат говорит, не так сложно добиться алиментов. Слушайте, ну тоже странная история. Так, у меня, более того, пособие не... скажем так, пособие не отменяет алиментов, алименты не отменяют пособие. Вот другое дело, если вы говорите про юридический статус матери-одиночек, да, там прочерк в свидетельстве о рождении, и тогда мать, ну, там, или отец лишен родительских прав. Это немножко другая история. У меня нет бабушек и дедушек, не с кем оставить ребенка, поэтому жена не работает, говорит Давид. Сад няни. Ну, есть вариант такой, сад и няня. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут.
Да.
Вы знаете, вот сначала было хотел понедовольствовать на эту тему.
А потом передумали. Почему?
А потом подумал, ведь действительно есть люди, которые очень неоднозначную характеристику носят, да, в этом плане. Вот у меня, например, куча знакомых есть многодетных, которые, ну, очень состоятельные люди, но в то же время паркуются бесплатно, например, да, на улицах Москвы.
Ну, то, что они многодетные.
Да, а другие люди, которые, скажем так, ну, им реально это нужнее было бы, реально нужнее, но они это не могут сделать, например.
Они этого не могут. Ну, это, ну, да, есть тут такая тонкость. Ну, подождите, парковка – это все-таки такая уже привилегия, возможно. Вот. А здесь деньги. Здесь речь идет о том, чтобы была адресная помощь. Другое дело, понимаете как, если мы напираем сейчас на некую более жесткую градацию нуждающихся, означает ли это, что если у кого-то забирают эти деньги, те, кто по-настоящему нуждается, может рассчитывать на большие суммы вот этих пособий с 3 до 7 лет? Или нет? Давайте сейчас, я вам обещаю, что мы менее чем через 40 минут эту тему поднимем. У нас будет госпожа Буцкая, которая, значит, возглавляет Совет матерей. И мы подробно о том, сколько кому платить надо, кому не надо, поговорим. А сейчас у нас тема про чиновников. Не менее, кстати, животрепещущая.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Больше трети граждан России хотели бы стать чиновниками. 37%. 44% против работы на госслужбе. Мужчины мечтают о кресле чиновника чаще, чем женщины. 40 против 34. Это исследование компании «Суперджоб». Больше всего желающих трудиться на госслужбе оказалось среди менеджеров по логистике, пиар-специалистов, кладовщиков. Реже всего работать чиновниками хотят программисты, дизайнеры, сисадмины. Среди жителей городов-миллионников карьера госслужащего больше всего нравится опрошенным из Краснодара, Ростова-на-Дону и Красноярска. Это что же, они мимо зданий мэрии какой-нибудь проходят и думают, какие хоромы-то знатные, какие машины-то стоят. Вот бы и мне чиновником стать. Не знаю, так рассуждают эти люди. Наталья Елисеева с нами на связи, политолог-политтехнолог. Здрасте, Наталья.
Здравствуйте.
А мотивы стать чиновником какие? Служить народу или денег побольше заработать?
Но на самом деле не тот и не тот, потому что работа чиновника, госслужба ассоциируется, во-первых, со стабильностью, потому что это стабильная зарплата, это определенные там...
Соцпакет?
Выплат, да, соцпакет, какие-то там выплаты, 13-я зарплата, какие-то путевки, там стандартный там оплачиваемый отпуск, страховка, да, и так далее. А во-вторых, это определенный статус и миф о том, что госслужба, чиновничество, да, оно дает большие деньги. Хотя на самом деле это далеко не всегда так, и иногда даже госслужащие получают, ну, относительно скромные зарплаты даже там по меркам крупных городов. И не совсем понимают о графике работы, об ответственности, особенно если это высокий пост, то график работы, в принципе, 24/7, да, огромная ответственность, и при этом, как бы, зарплата не очень большая. потому что все равно действительно бытует миф, что там это какие-то огромные цифры, там нули, и при этом никто ничего не делает. Ну, то есть понимание всего спектра работы, да, всей ответственности и всех тех моментов, которые нужно будет выполнять, к сожалению, до сих пор нет. Поэтому подобное такое стремление, оно основывается больше на каком-то мифе, на таком не совсем верном восприятии, искаженном, да, на мифе о том, что там будет, не знаю, лучше, чем есть сейчас.
Ну, как восприятие вообще чиновничества, оно меняется со временем или нет? Потому что наш слушатель Гешефтмахер говорит, так просто заимствовать очень хочется, да и все.
Да, оно здесь, наверное, не то что меняется, да, все равно у нас есть определенно такое предвзятое отношение, да, к чиновникам, что вот они там сидят, козни строят, бюрократией занимаются и при этом живут хорошо.
Да.
Хотя сейчас уже все-таки, особенно люди, которые там сталкиваются, либо ну, у кого-то там знакомые работают, все-таки понимание того, что ну, это не сказка, да, это работа, и так или иначе, но там есть свои подводные камни, свои неприятные моменты, оно начинает приходить. Но это пока идет все очень-очень медленно, конечно.
Все очень медленно. Спасибо большое, Наталья, принято. Наталья Елисеева, политолог и политтехнолог, была с нами на связи. Говорит, что в корне неверное представление о том, кто такой чиновник. Но оно же формируется, значит, у нас представление о чиновничестве с вами формируется, исходя из новостных сводок, или исходя из того, что у нас кто-то из знакомых работает чиновниками, или исходя из того, что мы действительно видим красивое здание администрации, красивые машины, припаркованные рядом, ну, что-то такое. Для вас чиновник это кто? Давайте так. 7373-948, телефон прямого эфира. Интересно, конечно, почему такая градация чиновниками хотят стать? Ну, мужчины, понятно, чаще, чем женщины. Так, менеджеры по логистике, пиар-специалисты и кладовщики, которые хотят стать чиновниками. Вот это интересно. Давайте так, для вас чиновник это кто? Это все-таки вот для вас чиновник равно служение народу? Или для вас чиновник равно, не знаю, там, мздоимец, возможность увеличения дохода, формирование какого-то бизнеса своего, вхождение в какие-то круги, ну что-то такое. Просто что есть для вас чиновник? Насколько для вас эта работа привлекательна в принципе? 7373-948, телефон прямого эфира 7373-948. Давайте вас послушаем. Здрасте.
Добрый день, Михаил Иванович.
Да, Михаил Иванович.
Значит, для меня.
Да.
Значит, давайте плясать от печки.
Ну.
У нас есть сенаторы, но нет сената. У нас нет.
Верхняя палата.
Чинов.
Подождите, нас... сенаторы это не чиновники. Ладно.
Нет, обождите, я говорю, есть сенат, но есть сенаторы, но нет сената. У нас есть чиновники, но нет табеля рангов чинов. У нас нет чинов. Поэтому это... Давайте мы придем к какому-то. Госслужащие.
Да.
Кто такие... Давайте мы плясать от начала. Кто такие чиновники?
Ну?
Ну,
ну для вас. Я вас спрашиваю.
А для меня это не определено. Это должно определить государство. Это должны законодательные органы определить, кто является чиновником.
Ну, это уже, ну, какая-то... Спасибо большое, Михаил Иванович. Ну, какая-то казуистика. Ну, чиновники есть, это в любом случае люди. Да, это госслужащие. А что, чиновники при Петре Первом это были не госслужащие, хотя была табель ранга. Вот. Так, чиновникам сдаимец, Алексей говорит. Для меня чиновник это жена. Я им быть не хочу категорически. Насмотрелся. Чины... Конечно, чины у нас есть, естественно. Поэтому тоже странная логика у Михаила Ивановича. У нас нет чина никакого. Чиновник – это стабильный доход и статус, говорит 684-й. Ну, понимаете, одно дело чиновник в федеральном правительстве, а другое дело чиновник в каком-нибудь райцентре. Это совершенно разные вещи. Хотя вот тут было же алтайского какого-то чиновника, взяли не так давно. В туалете хранил деньги. 6 миллионов рублей. Вложил бы хотя бы куда-нибудь. Нет, хранил в туалете. Здрасте, слушаю вас, алло.
День добрый. Ну, был у меня однокашник, который мечтал пойти на госслужбу.
Чего хотел? Чего хотел?
Ну, он хотел чего? Гособеспечение, госдача, госмашина, чтобы все было классно.
А, он в такой уровень хотел, так.
Да. Ну, понимаете как? Ну, я говорю, Олежек, для этого уже надо много поработать. Просто так ты придешь сейчас 7-м писарем в 8-й отдел,
да.
У тебя ничего не будет. Ну, человек добивался долго, в результате все равно ушел, там, скажем, в другой бизнес.
Потому что ответственность или что?
Да нет, просто не срослось там, знаете, это не так просто. Там одного желания мало. На самом деле. Вот. А сейчас вот с молодежью иногда общаешься, госслужащими всякими, да, ведь очень многие приходят с какой целью? Я буду решать вопросы. Понимаете?
Свои или народа? Какая
разница, чьи вопросы решать? Я решу ваш вопрос. Я решу, и этим решу какой-то свой маленький. Получается, вот такая вот цепочка очень интересная. Поэтому, ну, знаете, а женщины, да, женщины хотят больше стабильности. Это совершенно.
А женщины хотят больше стабильности. Спасибо большое. Прошу прощения, у нас сейчас новости уже будут. Так, я свой бизнес строю 15 лет. Мои друзья, которые на госслужбе, уже за пару лет бизнес подняли выше в разы, говорит Эдми Студио. Но вы же не стали чиновником. Значит, вам что, неинтересно, не нравится? 14.30 новости. После зачитаю еще оставшиеся ваши сообщения.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 столица. Мы продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Алла Северная Тушина пишет. По сводным данным, предоставленным Росстатом, в 2020 году усредненная зарплата государственного служащего была равна 126 тысячам рублей. Не путайте, Алла. Средняя по России и среднюю зарплату центрального аппарата. Центральный аппарат, да, 126. Если в среднем по России смотреть, это 60 тысяч рублей. Вот, поэтому это немножечко разные вещи. Более того, за, значит, тут еще градация есть 20-й год, 19-й, но в среднем, да, 60 тысяч по России. Центральный аппарат – это 126 тысяч. Слушающий – это систем плюс кумовство. По этим причинам многие не вписываются в систему, потому что ты не такой, как они. Система тебя не примет, просто имеют опыт работы в системе. Во многих вопросах надо переставать через свои принципы. Как-то так говорит Ром 77-й. Вы прям жизнь человеческую описали. Кто-то вписывается, кто-то не вписывается, понимаете? Так, наши координаты – 7373-948. Телефон, смс плюс 7-925-88-88-948. ВОЗ выступила против паспортов вакцинации, которые давали бы привилегии привившимся. Причины рекомендации представитель организации Милиты Вуйнович назвала нехватку вакцин и проверку их эффективности по предупреждению инфекции. Так, в интервью одной из российских радиостанций ВОЗ не рекомендует паспорта вакцинации, чтобы они давали какие-либо привилегии или позволяли путешествовать. Это позиция организации на данный момент, этим будет заниматься чрезвычайный комитет. Причиной как раз, да, это нехватка вакцин и заявление Урсулы фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии, которая говорит, что Еврокомиссия собирается представить в марте проект единого сертификата вакцинации против коронавируса. Геннадий Онищенко, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук. Геннадий Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну изначально же предложение по паспортам о вакцинации подразумевалось то, что будут какие-то привилегии, а теперь ВОЗ говорит, что нет никаких привилегий. Так это ради привилегий или ради чего?
Во-первых, все эти разговоры, которые периодически всплывают, это не что иное, как всплески непрофессионального сознания. На самом деле вопрос с фиксацией вакцинации и предъявлением ее компетентным властям уже давно решен. Есть так называемый документ, который называется «Сертификат о вакцинации».
Да.
Никакой не паспорт, ничего. Это международно установленная форма, учетная, которая в том числе и внесена в наш перечень обязательных медицинских документов, который предусматривает следующие данные. Кто я, какой серии и какой вакцины я привился, вот, и кто эту операцию провел. Ну, то есть роспись врача. Этот сертификат известен всем пограничным, всем санитарным властям во всех концах нашей планеты. И поэтому слово «паспорт» в данном случае абсолютно некорректное. И если кто-то что-то там и собирается изобретать, то только потому, что он просто не владеет этой ситуацией.
То, что касается конкретной сертификации по коронавирусу, ВОЗ...
Так вот, да. Вот это, она касается всех вакцин. И коронавирусной, и от желтой лихорадки, и при необходимости от особо опасных инфекций, неважно какой. Все вакцины при необходимости заносятся всеми понимаемый, всеми воспринимаемый международный документ, который называется «Сертификат о вакцинации». Там указывается тип вакцины, серия вакцины и так далее. Это может и кори касаться, это может касаться, я говорю, любой вакцины, которая применяется сегодня и в национальных, и в региональных календарях прививок. И в случае необходимости, если какая-то страна вводит этот документ для того, чтобы въезд обеспечить при условии вакцинации, самым распространенным и десятилетиями требуемым документом является сертификация, где внесена вакцина от желтой лихорадки. Это 41 страна экваториальная, так называемые желтые страны, куда рекомендовано приезжать с вакцинацией, потому что там можно заразиться и умереть. Вот. И в данном случае, если кто-то ввел коронавирус, значит, есть документ, который сегодня тоже имеет все свои параметры, издается на всех языках мира, на международных языках, на языках обязательных стран, входящих в Всемирную организацию здравоохранения, в том числе, кстати, и на русском языке. Поэтому никаких новых изобретений в этом плане не нужно делать.
Насколько, с вашей точки зрения, имеет важность распространение, например, вот этих сертификатов всецело на фоне того, что проблема с вакцинацией есть доступом к вакцине? То есть введение сертификатов,
это
да,
просто, а проблема... Это вещи, ну вот вы права имеете?
Какие?
Ну вот если вы нарушили какое-то правило, вам там заносятся в права или... Там,
ничего сейчас не заносится. Ничего,
если это просто фиксация факта прививки, не более. Фиксация? И она при необходимости предъявляется тем, кого это интересует. Больше ничего. Другой цели у этого документа нет.
Но почему это увязывается с некими привилегиями? Помните эти кадры из
Какими
Израиля?
Какими привилегиями?
Ну, даже о которых Милита Войнович говорит. Или кадры из Израиля.
Да, кто такой Милита Войнович? Это рядовой сотрудник, чиновник Всемирной организации здравоохранения. Привилегия в чем заключается?
Привилегия в том, что если есть сертификат...
Если какая-то страна требует вакцинацию,
да.
И она ставит условия въезда, есть вакцинация, значит, въедешь, если не едет, нет... то не въедешь, я приезжаю в эту страну с этим документом. И все. И если это привилегия, что я предъявлю документ, который признается во всех странах мира, имеет единую форму,
так.
И меня впустят, а вас, допустим, не впустят, потому что вы не привились, и у вас нет этого сертификата. Вот, если это привилегия, тогда это... Значит, привилегия. А нет, это просто называется вообще-то охрана вашего личного здоровья. Если вы едете в какой-то очаг, но не все сознаете в полной мере, что вам грозит. От вас потребовали вакцинацию, и убедившись, что вы это сделали, вас впустят в эту страну. Нет, значит, вас не впустят. Или какие-то ограничения вам ведут дополнительные, что вы там...
Не передвигаться,
я не знаю, должны в комбинезоне ходить, в маске ходить или что там еще. Вот если это привилегия, тогда это привилегия. А на самом деле это просто медицинский документ.
Геннадий Григорьевич, если человек...
О том, что вы прошли то или иное медицинское манипуляцию.
Да, но возникает вот сейчас... Да, возникает еще один вопрос. Если человек переболел, у него выработались антитела, но при этом у него нет никакого сертификата об антителах, и прививку он пока не сделает.
Этот документ не требует антител. Он требует факта прививки. Все. Антитела это уже, опять же, как говорится, вершков нахватались. Если я привился в соответствии с инструкцией по данной вакцине, в данном случае, если я сделал две прививки, две аппликации коронавируса с интервалом в 30 дней, значит, предполагается, что у меня есть эти антитела, что я защищен. Хотя при этом надо помнить, что примерно 5% населения планеты вообще не вырабатывает антител. Это их особенность. Потому что они болеют, какие-то у них дефекты. Это особенность этого человека. У него нет иммунной памяти. Вот. Но в целом этот документ дает мне право в случае введенных ограничений избегать этих ограничений и пользоваться, вернее, решать свои вопросы, невзирая на вот это. Больше никакого смысла в этом нет. Все касается антитела. У меня есть антитела, но у меня нет клеточного иммунитета. И что тогда? На эти вопросы этот документ не отвечает. И необходимости в этом нет. Это специальное знание, которое касается только медиков.
Понятно. Вот спасибо большое, Геннадий Григорьевич. Пожалуйста. Принято. Геннадий Онищенко был с нами на связи. Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук, призывает не выделять и не наделять названием паспорт вот этот документ, который подтверждает пройденную вакцинацию. И относиться к вакцинации от коронавируса так, как относится к вакцинации, например, от желтой лихорадки. Это вакцина обязательно, если вы хотите по какой-нибудь по Африке путешествовать. Вот. А мне кажется, ВОЗ действует по принципу ни себе, ни людям. Да не все страны равномерно получают вакцины. Я полагаю, что такие паспорта нужны, чтобы как минимум перезапустить экономики стран, чтобы реанимировать туры авиаотрасли. Например, число вакцинированных, особенно в развитых, экономически активно богатых странах, растет. И почему им не начать делать послабления? В противном случае проблемы будут не меньше, хотя если ВОЗ даст всем экономикам денег, то, пожалуйста, говорит Виталий Филий. Давайте с вами это обсудим. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Здесь еще интересный, конечно, момент. Въезд в страну при наличии сертификата, это да, это понятно. Вот. Но другое дело, помните эти кадры из Израиля, которые облетели весь мир, где вот пляж, где-то в Эйлате, если я не ошибаюсь, и там первая линия. Только для тех, кто вакцинирован. Лежаки на первой линии. А на второй, пожалуйста, лежите те люди, которые без вакцин. Насколько это логично? Может быть, об этих привилегиях конкретно говорят? Или все-таки действительно такая политизация истории с коронавирусом началась, то уже многие смотрят, если ты без вакцины, ты там не можешь на первой линии отдыхать. Если ты с вакциной, то ты на первой линии можешь отдыхать, и в этом видят некую привилегию. 7373948. Попробуем так, попробуем вас послушать. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, алло. Руслан Красногорск.
Да, Руслан, вот слушаем
вас. По моему мнению, для чего нужны привилегии?
Да.
Вот если взять нашу страну, у нас всего там, по-моему, 5 миллионов человек за 3 месяца привиты, и люди не очень активно идут прививаться.
Так.
Поэтому, может, привилегии их будут как-то стимулировать прививаться, потому что при таком количестве привитых это общего иммунитета, я так понимаю, не выработается.
Ну, и то есть вы считаете, что как бы надо именно привилегиями стимулировать вакцинацию, да?
Ну да, надо стимулировать, потому что запретами это антиконституционно, как они все будут говорить. А вот что-то человека, какое-то поощрение, и это, ну, кто-то задумывается, что лучше сделать.
Здесь главное все-таки... И пойти, и спокойно путешествовать. Кстати, многие этим, и спасибо большое, Руслан, многие этим и руководствуются, когда идут вакцинироваться, вот, чтобы просто путешествовать по, там, в другие страны, чтобы не проходить постоянно, хотя, по-моему, и вакцинированные тоже какие-то вот эти ПЦР-тесты при въезде проходят у всех стран по-разному. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, что тут, да мне хоть не только, не трожьте только, говорит деревенский парень, я не болела и антитела у меня нет, но это понятно. Здесь главное соблюсти некую грань, может быть, об этом говорит Мелита Войнович, чиновник Всемирной организации здравоохранения. Грань какая-то. В определенный момент ты въезжаешь в страну с наличием сертификата, или ты передвигаешься по улице, и у тебя есть право выйти, например, на улицу, потому что у тебя есть прививка, это другой разговор. Вот здесь, наверное, нужна определенная грань. Все-таки. Давайте сейчас, у нас, оказывается, реклама в конце, поэтому к следующей теме предлагаю перейти.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сказала, что установлен один из организаторов акции с призывами к детям совершить массовый суицид. Им уже занимаются сотрудники правоохранительных органов. Она выразила надежду, что скоро появится официальная информация о подозреваемом. 2 марта администраторы московских школ начали предупреждать родителей о том, что в ТикТоке появились видеоролики с призывами покончить с собой. Так, об этом Интерфаксу сообщили в городском департаменте образования. Роскомнадзор уточнил, что эти призывы появились 21 февраля, и по требованию ведомства соцсети удалили 451 публикацию. А председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал разобраться с распространителями контента. В пресс-службе сервиса TikTok сообщили, что сервис самостоятельно удаляет более 90% суицидального контента, так как такие ролики запрещены правилами сообщества. Евгений Моргунов, доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук. Евгений Борисович, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а я понимаю, что интернет это просто, ну, средство как бы размещения информации. Но интересный момент, а кто такую информацию в принципе размещает и насколько она получает какой-то отклик?
Понятно. Ну, я так скажу, что, в общем, немало народу, которые имеют преступные какие-то замыслы, в общем-то, ну, а надо сказать, что такой призыв, он находит благотворную почву среди подростков, потому что это, на мой взгляд, очень проблемный период, когда ребенок, в общем, с точки зрения родителей, он уже достаточно взрослый, он уже, может быть, выше папы с мамой, но при этом эмоциональная сфера у него еще недостаточно сформирована. Вообще, этот период, когда, ну, движение и развитие идет рывками, то одна система вырвется вперед, то другая, следующая не поспевает за ней, эмоции отстают, эмоциональная регуляция отстает, они не умеют как-то справляться со своими, так сказать, проблемами. И, допустим, какой-нибудь очень острый разговор, который произошел, например, с родителями, если бы это были взрослые люди, которые поговорили друг с другом на таких, на повышенных тонах, то, может быть, ничего бы не произошло бы. А вот ребенок может получить такую рану, которая приведет его к такую сложную ситуацию.
Как, с вашей точки зрения, ну, во-первых, распознать, какие люди, каким людям свойственно создавать подобные посты, делать подобные призывы? Я просто напомню историю с запрещенными синими китами, когда тоже этого молодого человека поймали и так далее. Вот. Но проблема-то каких-то суицидальных наклонностей подростков, деструктивного поведения, она же никуда не делась.
Никуда не делось. Более того, там есть проблема 3 марта, которая была определена Гизулиным.
Ну вот да, об этом.
Мы еще не можем ограничиться одним днем, понимаете? Необходимо отслеживать в течение всего времени, года, так сказать, все эти проблемы. А то мы, так сказать, некую кампанию, так сказать, организовали по поводу, я бы сказал, даже с двойным назначением. Одно назначение – это действительно реальная проблема, да? Вот как бы суицида у подростка, которая была актуальна еще до всяких тиктоков фактически.
Ну, потому понятно.
Что если посмотреть на статистику, она весьма удручающая, понимаете. И, в общем, за последние 30 лет, ну, она ничего хорошего нам не говорит, эта статистика, потому что мы стабильно на очень высоком месте по числу суицидов находимся среди других стран. И другое дело, вот как бы появился повод информационный, когда можно убить сразу двух зайцев. С одной стороны, ну, действительно, проблеме какой-то сказать, и без сомнения, это правильный подход. И без сомнения, нужно предпринимать какие-то меры. И нужны службы, которые помогали бы подросткам, и нужны телефоны доверия, хотя они есть, в общем-то, конечно. И нужна какая-то, я бы сказал, особая работа среди родителей. Потому что вот эти проблемы с родителями являются, ну, вот одной из самых частых
триггером.
Причин. Да, триггером. Второй триггер – это неразделенная любовь.
Второй триггер – это... Ну, опять же, все же идет из семьи, потому что если в семье умеют как бы различать эмоции, разговаривать, что самое главное, не табуировать какие-то темы, наверное, есть вариант, что дети даже не обратят на это внимание. Просто интересно, для каких детей, кого бы вы выделили, для кого опасны подобного рода ролики, призывы и так далее? Кто на них покупается, кто на них идет? Ведь мы же понимаем, что если все вокруг курят и пьют, это не значит, что все дети будут курить и пить.
Ну, конечно. Конечно. С одной стороны, тут я бы сказал два ответа. Один такой простой ответ, в общем, да, это, ну, дети, где, в общем, может быть, даже социальные какие-то факторы неблагополучия присутствуют. С другой стороны, вот смотрите, родители тоже... Вот пока ребенок маленький, они много внимания уделяют. Когда он входит уже в подростковый возраст, они начинают смотреть на него как, ну, почти взрослого. И начинают, ну, заниматься своими делами. Так сказать. Вот, наконец-то, мы отдохнем, вот займемся карьерой, вот уйдем в работу и так далее. А ребенок-то требует как раз такого же внимания, он внутренне еще не готов ко взрослой жизни. И вот на этой, так сказать, драматической ноте и происходит такое вот... явление.
Ну, а для них, просто для них это что? Важно, вот эта склонность к деструктивному поведению. Это что, демонстрация? Это какая-то инициация? Это способность, я не знаю, примкнуть к кому-то? Мы понимаем, что абсолютно маргинальные люди, которые создают подобные группы, распространяют такие ролики, может быть, это психопаты какие-то, которые, не знаю, миром хотят управлять, ну что в их голове?
Конечно,
вот. Но
конечно.
Опасней, скорее, скажем так, подпитка тех настроений, которые есть у детей, которые смотрят, например, такие ролики или там читают какие-то книжки подобные.
Да, ну вы видите сами, что ТикТок, в общем, 90% как минимум быстренько удаляет это все, оперативно, ну, да. То есть на нем вроде формальной вины нету в данном случае, вот, но будут какие-то другие средства доставки, что называется, причем такие компании, они повторяются, то есть там, это по поводу интернета, вот нашли, так сказать, крайнего, так
да.
сказать. До этого там несколько десятилетий назад было, значит, за океаном аналогичная компания против педофилов, которые якобы письмами там заманивают детей. Да, выяснилось, что оказывается, что это, как правило, где-то в круге знакомых людей, так сказать, есть люди, которые положили глаз на человека, да, и нет необходимости в принятии каких-то там вот тотальных мер, запрещения, там, просматривания переписки и так далее и тому подобное.
Это не выход.
Вот, не выход, конечно. Это нужна не работа нет. постоянная, нужно работать с родителями прежде всего. Необходимо разъяснять им то, что вот они не должны бросать, ну, по крайней мере, ну, там, 18, 19, 20 лет, ну, не уменьшать усилия по работе с ребенком, да. Вот в тех семьях, где есть контакт с родителями, ну, никакой ТикТок, никакой интернет, никакие там неизвестные нам личности и злоумышленники не смогут ребенка повернуть в эту сторону.
Спасибо большое, Евгений Борисович. Принято. Евгений Моргунов был с нами на связи. Доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук. Давайте рекламу сейчас послушаем, потом у нас новости, а потом умные парни, к нам придет глава Союза Совета матерей. Будем про детей, про все на свете говорить.